Часть третья. Другие оценки коллективной душевной жизни. Мы воспользовались изложением Лебона как введением, так как оно, придавая большое значение бессознательной душевной жизни, вполне совпадает с нашими собственными психологическими взглядами. Но мы должны сказать, что, собственно, ни одно из положений этого автора не является чем-то новым. Все обезличивающее и унижающее, что он говорит о проявлениях массовой души, было уже высказано до него другими авторами с такой же определенностью и такой же враждебностью. Все это неоднократно уже повторялось с древнейших времен литературы мыслителями, государственными людьми и поэтами. Оба положения, в которых заключаются важнейшие взгляды Лебона, положение о коллективном торможении интеллектуальной деятельности и положение о повышении эффективности в массе, были недавно формулированы Сигеле. Особенностями изложения Лебона остаются только обе точки зрения бессознательного и сравнение с душевной жизнью первобытных народов. Но и они, конечно, затрагивались часто до него. Но больше того, описание и оценка массовой души в том виде, в каком их дают Лебон и другие авторы, отнюдь не остались незыблемыми. Нет никакого сомнения в том, что все эти раньше описанные феномены массовой души были правильно подмечены. Но можно отметить также и другие, диаметрально противоположные проявления массы, на основании которых можно дать гораздо более высокую оценку массовой души. Уже Лебон был готов признать, что при некоторых обстоятельствах нравственность массы может быть выше, чем нравственность составляющих ее индивидов, и что только толпа способна на огромное бескорыстие и самопожертвование. Личный интерес очень редко бывает могущественным двигателем в толпе, тогда как у отдельного индивида он занимает первое место. Другие считают, что вообще лишь общество является инстанцией, предписывающей индивиду нормы нравственности, в то время как отдельный человек обычно отстает в каком-нибудь отношении от этих больших требований, или что в исключительных состояниях в толпе осуществляется феномен воодушевления, благодаря которому возможны прекрасные поступки масс. Правда, в отношении интеллектуальной деятельности следует признать, что важнейшие результаты мыслительной работы, открытия, повлекшие за собой большие последствия, разрешение проблем – все это доступно только индивиду, работающему в уединении. Но и массовая душа способна на гениальное духовное творчество, как это доказывает прежде всего язык, затем народная песня, фольклор и так далее. А кроме того, неизвестно, сколько мыслителей и поэтов обязаны своими побуждениями той массе, в которой они живут. Может быть, они являются скорее исполнителями духовной работы, в которой одновременно участвуют другие. Ввиду этих явных противоречий, кажется, что работа массовой психологии должна остаться безрезультатной. Однако легко найти выход, дающий нам надежду благополучно разрешить задачу. Под массами, вероятно, понимали самые различные образования, нуждающиеся в обособлении. Изложения Сигеле, Лебона и других авторов относятся к недолговечным массам, образующимся наскоро и разнородных индивидов, объединенных переходящим интересом. Несомненно, что характер революционных масс, в особенности Великой Французской революции, оказал влияние на их описание. Противоположные утверждения основаны на оценке тех стабильных масс или тех обществ, в которых люди проводят свою жизнь, которые воплотились в общественные институты. Массы первого рода относятся ко вторым так, как короткие, но высокие волны к длинным волнам, образующимся на мелких местах. Мак Дугал, исходящий в своей книге «The Group Mind» из этого же самого вышеупомянутого противоречия находит его разрешение в организующем моменте. В простейшем случае, говорит он, масса, group, не имеет вообще никакой организации или имеет организацию, не заслуживающую внимания. Он обозначает такую массу как толпу, crowd. Однако он признает, что толпа людей собирается нелегко, без того, чтобы в ней не образовались, по крайней мере, первое начало организации, что именно в этих простых массах особенно легко подметить некоторые основные факты коллективной психологии. Для того, чтобы из случайно собравшихся участников человеческой толпы образовалось нечто вроде массы в психологическом смысле, необходимым условием является некоторая общность индивидов друг с другом, общий интерес к объекту, однородное чувство в определенной ситуации и, я сказал бы вследствие этого, известная степень способности оказывать влияние друг на друга. Some degree of reciprocal influence between the members of the group. Чем сильнее эта общность, тем легче образуется из отдельных людей психологическая масса, и тем поразительнее проявляется демонстрация массовой души. Удивительнейшим и в то же время важнейшим феноменом массы является повышение аффективности, возникающее у каждого индивида. Exaltation of intensification of emotion. По мнению МакДугал, можно сказать, что едва ли при других условиях аффекты человека достигают такой величины, как это имеет место в массе. И таким образом, участники испытывают приятное ощущение, теряя чувство своего индивидуального обособления, отдаваясь безгранично своим страстям и сливаясь при этом с массой. Это увлечение индивидов МакДугал объясняет, исходя из так названного им «Principle of Direct Induction of Emotion by way of the Primitive Sympathetic Response», то есть из уже известной нам заразительности чувств. Суть заключается в том, что заметные признаки аффективного состояния способны вызвать автоматически тот же аффект у наблюдающего лица. Этот автоматический гнет будет тем сильнее, чем у большего числа людей наблюдается одновременно этот эффект. Тогда у индивида замолкает критика, и он дает вовлечь себя в этот аффект. Но при этом он повышает возбуждение других индивидов, повлиявших на него, и таким образом повышается аффективный заряд отдельных индивидов путем взаимной индукции. При этом, несомненно, действует нечто вроде навязчивой идеи сравниться с другими, действовать заодно со многими. Более грубые и более простые чувствования имеют больше шансов распространиться таким путем в массе. Этому механизму повышения аффекта благоприятствуют еще некоторые другие, исходящие из массы влияния. Масса производит на индивида впечатление неограниченной силы и непобедимой опасности. Она на одно мгновение становится на место всего человеческого общества, являющегося носителем авторитета, чьих наказаний боятся, в угоду которому накладывают на себя столько задержек. Иногда опасно находиться в противоречии с ней. И наоборот, безопасно следовать окружающим примерам и, если нужно, то даже выть по-волчьи. Повинуясь этому новому авторитету, нужно выключить из деятельности свою прежнюю совесть и поддаться при этом заманчивой перспективе получения удовольствия, являющегося результатом упразднения задержек. Следовательно, в общем, не так уже поразительно, когда мы слышим, что индивид в массе совершает такие вещи, от которых он отвернулся бы в своих обычных жизненных условиях. И мы можем даже надеяться, что мы таким путем прольем некоторый свет на ту темную область, которую обычно окутывают загадочным словом «внушение». МакДугал тоже не противоречит против положения о коллективной задержке интеллектуальной деятельности в массе. Он говорит, что более низкий интеллект снижает до своего уровня более высокий. Последний тормозится в своей деятельности, так как повышение аффективности вообще создает неблагоприятные условия для правильной умственной работы, так как индивиды запуганы массой, и их мыслительная работа не свободна, и так как у каждого индивида уменьшено сознание ответственности за свои поступки. Общее мнение о психической деятельности у простой, неорганизованной массы звучит у МакДугала не более дружественно, чем у Лебона. Она чрезвычайно возбудима, импульсивна, страстна, непостоянна, непоследовательна, нерешительна и при этом очень легко переходит к крайностям. Ей доступны только более грубые страсти и более простые чувствования. Она чрезвычайно внушаема, легкомысленна в своих рассуждениях, стремительна в своих мнениях, восприимчива только к простейшим и несовершеннейшим выводам и аргументам. Ее легко направлять и устрашать. У нее нет сознания виновности, самоуважения и чувства ответственности. Но она готова перейти от сознания своей силы ко всяким преступлениям, которых мы можем ожидать лишь от абсолютной и безответственной силы. Итак, она ведет себя скорее как невоспитанный ребенок или как страстный, вырвавшийся на свободу дикарь в чуждой ему ситуации. В худших случаях поведение массы похоже больше всего на поведение стада диких зверей, чем на толпу людей. Так как МакДугал противопоставляет поведение высокоорганизованных масс изображенному здесь поведению, то нам будет особенно интересно узнать, в чем состоит эта организация и какими моментами она создается. Автор насчитывает 5 таких «principal conditions» для поднятия душевной жизни массы на более высокий уровень. Первым основным условием является определенная степень постоянства в составе массы. Это постоянство может быть материальным или формальным. Первое. Когда одни и те же лица остаются в течение продолжительного времени в массе. Второе. Когда внутри массы существуют определенные роли, распределяющиеся между сменяющими друг друга лицами. Второе условие. У индивида, входящего в массу, образуется определенное представление о природе, функции, деятельности и требованиях массы. И результатом этого может таким образом явиться чувство отношения к массе в целом. Третье условие. Масса приходит в связь с другими, ей подобными массами, но отличающимися все-таки от нее во многих пунктах. Так что она как бы соперничает с ними. Четвертое условие. Масса имеет традиции, обычаи и установления, которые в особенности распространяются на отношения ее соучастников друг к другу. Пятое условие. В массе существует расчленение, выражающееся в расчленении и дифференцировке работы, выпадающей на долю индивида. При соблюдении этих условий упраздняются, по мнению МакДугала, психические дефекты масс. От коллективного понижения интеллектуальной деятельности предохраняют себя тем, что не предоставляют массе разрешения интеллектуальных задач, поручая их отдельным лицам, участвующим в массе. Нам кажется, что условия, которые МакДугал считает организацией массы, с большим правом могут быть описаны иначе. Задача заключается в том, чтобы придать массе именно те качества, которые были характерны для индивида и которые сгладились у него в массе. Ибо индивид имел вне примитивной массы свое постоянство, свое самосознание, свои традиции и свои привычки, свою особую работоспособность и свою жизненную линию. Он был обособлен от других индивидов, с которыми он соперничал. Это своеобразие он потерял на некоторое время благодаря своему вхождению в неорганизованную массу. Если усмотреть цель в том, чтобы наделить массу атрибутами индивида, то нужно вспомнить о метком замечании Троттера, усматривающего в склонности к созданию массы биологическое продолжение многоклеточности всех высших организмов.